Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 25 октября Православная Церковь чтит память выдающегося песнописца VIII века преподобного Косьмы Маюмского. Сегодня мы поговорим об этом выдающемся человеке и о влиянии его творчества на формирование церковной гимнографии. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите об эпохе церковной истории, в которой довелось жить будущему святому.
Это была очень сложная, тяжелая, я бы сказал, эпоха для церкви. Это время, конец 7-го, первая половина 8-го века, когда, с одной стороны, были довольно большие проблему у Византийской империи с точки зрения военной, приходилось отражать нападение арабов. С другой стороны, внутри церковный мир был нарушен из-за появления иконоборческой ереси. И вот вся эта эпоха проходила как раз под знаком борьбы. Борьбы военной, государственной и борьбы внутри церковной. Так что в целом очень мятежное это было время. Но так получилось в жизни святого Косьмы Маюмского, что его как раз это все мало затрагивало. В какой-то степени он, конечно, был причастен к этим событиям, уже начиная с раннего детства и заканчивая даже и событиями его глубокой старости. Но все-таки, что самое важное, это мы не видим в его творчестве следов всех этих трудностей. Внутренний душевный мир его, он оставался абсолютно непоколебимым.
Каким было происхождение святого Косьмы?
Мы очень мало знаем о его родителях, и происхождение, и сословие его для нас остались неизвестными. Можно предположить, что он был знатного рода, но родители его погибли, когда он был совсем очень маленьким ребенком в городе Иерусалиме, там, откуда он и происходил. И вот впоследствии неизвестно, как сложилась бы его жизнь, может быть, он бы и умер еще в детстве, если бы не факт усыновления этого мальчика со стороны знатного человека, вельможи из Дамаска, которого звали Сергий Мансур. Он был главным логофетом, то есть казначеем при дворе калифа города Дамаска, и, соответственно, его материальное положение, его возможности были чрезвычайно велики. Сергий Мансур был отцом преподобного Иоанна Дамаскина. И вот двоим этим мальчикам, которые стали таким образом сводными братьями, он дал одинаковое образование, воспитание. Ну и судя по тому, что таланты святого Косьмы оказались необыкновенно большими, и получив еще столь прекрасное развитие, они впоследствии во всей полноте раскрылись, можно предположить, что все-таки и генетика этого ребенка была особой. То есть, наверное, родители его были далеко не последними людьми в Иерусалиме.
Что известно о наставнике святого Косьмы?
Очень повезло святому Косьме с учителем. Это особая история. И, наверное, мы должны считать делом особого промысла Божия то, что у этих великих людей, Иоанна Дамаскина и Косьмы Маюмского, был такой замечательный учитель. И даже, наверное, мы можем в обратную сторону этот факт рассмотреть, что если бы не попался им такой учитель, они бы не стали такими великими людьми. Потому что это был совершенно необыкновенный ученый, человек не просто глубоко образованный, а необыкновенно талантливый. Это был сицилийский монах, которого тоже звали Косьма. И в результате военных действий агарин, арабов, мусульман, он попал в плен. И таким образом его продавали как раба на одном из рынков Дамаска. И он обратил на себя внимание тем, что стоял и горько плакал. И когда они его спросили, о чем ты плачешь, неужели тебя так сильно угнетает твое положение раба, он говорит, не в этом дело. Я больше всего сокрушаюсь о том, что все приобретенные мной в течение долгой жизни знания окажутся без употребления. Мне некому их передать. Меня купит какой-нибудь, скажем, ремесленник, я буду у него там работать подмастерьем или пасти коров, и все эти знания, которые имеют высокую цену, они окажутся невостребованными. И вот после этой беседы как раз его и выкупил из рабства Сергий Мансур, отец Иоанна Дамаскина, и таким образом все знания, все дарования, таланты и опыт этого человека, монаха Косьмы, не пропали всуе, а наоборот, они принесли столичный плод.
Как складывалась жизнь святого Косьмы после обучения?
Нам этот период жизни святого Косьмы как раз менее всего известен, а это как раз самый длительный период его жизни, потому что после того, как он получил образование, воспитание, начал жить самостоятельно, он оставался жить в городе Дамаске, где его сводный брат занимал очень высокую должность визиря при калифе. Надо сказать, что калиф Дамаска, Абд аль-Малик, это был очень веротерпимый человек, хотя он сам был мусульманином, но мы видим, что и отец Иоанна Дамаскина, который был христианином, Сергий Мансур, был у него казначеем, и сам Иоанн Дамаскин был визирем. То есть он доверял людям, которые были с ним другого вероисповедания. Очевидно, человеческие качества для него значили гораздо больше, чем принадлежность к той или иной религии. И вот эта его веротерпимость позволяла спокойно жить христианам в городе Дамаске. Причем это была довольно вообще парадоксальная ситуация. В то время, когда именно в христианской стране, в Византии, даже в столице, в Константинополе, лилась христианская кровь, там, где лютовали иконоборцы, там, где они убивали монахов, как раз в, казалось бы, мусульманской стране, в Сирии, в Дамаске, христиане жили совершенно спокойно, молились на иконы, и никто им этого не запрещал делать. Вот была такая ситуация в истории. Поэтому пока Иоанн Дамаскин был при власти, пока он занимал эту высокую должность, то и Косьма, конечно, каким-то образом тоже находил себе занятия по нраву и жил довольно длительное время, можно сказать, что большую часть жизни в Дамаске, до той поры, как случилось это искушение, когда Иоанн Дамаскин был несправедливо оклеветан. Мы помним эту историю, его обвинили в шпионаже в пользу византийского императора, написали подложное письмо, подделали почерк, печать, и настолько все было искусно сделано, что калиф, который любил Иоанна Дамаскина, который полностью ему доверял, даже он поддался на этот обман, он поверил и заключил в темницу преподобного Иоанна. Но когда обман раскрылся, стало ясно, что он абсолютно невиновен, то, конечно, калиф попросил у него прощения, вернул ему все звания и почести, но уже сам Иоанн Дамаскин не захотел возвращаться обратно ко двору и попросил разрешение у калифа оставить свою должность и уйти в монастырь, чтобы отныне служить только Богу. То есть во всей этой ситуации Иоанн Дамаскин увидел божественное посещение. Он почувствовал, что, наверное, слишком он много времени и сил уделял земным суетным делам, в чем-то ином лежит его главное призвание. И Косьма Майомский последовал за своим братом. Вот эта тесная привязанность его к Иоанну Дамаскину, она в течение всей жизни имела место. Поэтому он доверял выбору Иоанна Дамаскина и решил, значит, и для него это тоже должно быть жизненным выбором. И оба они покинули Дамаск и удалились в лавру святого Саввы Освященного. Это произошло в 732 году, и вот уже дальнейшая жизнь Иоанна Дамаскина, да и Косьмы Майомского на много лет была связана именно с этой прославленной обителью.
Почему поставление на Майомскую кафедру преподобного Косьмы совершилось против его воли?
Сейчас это, наверное, довольно странно звучит, когда человек отказывается от епископской кафедры и не хочет на нее идти. Сейчас, наверное, это мало кому понятно. Совсем не те уже времена, но в то время это как раз многим было понятно, и Прежде всего это оценили люди высокого духовного уровня, подобные самому Косьмима Юмскому, Иоанну Дамаскину. Это человек, который принял монашество ради Христа, который подвязался в монастыре, не думая вообще ни о каких иерархических должностях. Ему было очень хорошо в лавре Саввы Священного. Это прекрасная древняя намоленная обитель, она стала для него настоящим тихим пристанищем от всех бурь житейского моря. Он ощутил, как удобно ему молиться в этом месте, насколько удобно ему совершать подвиги благочестия. И вместе с тем это место, эта лавра была исключительно благоприятна именно для его творчества, гимнографа и церковного песнописца. У него было, очевидно, свободное время между послушаниями, которым всецело посвящал как раз на ученые труды и на творческие труды во славу Божию, во славу Церкви. Именно в этот период пребывания его в лавре Саввы Священного он и написал свои лучшие произведения, свои замечательные, гениальные каноны, которые навсегда вошли в историю Церкви, которые до сих пор постоянно используются в церковной жизни, в церковном богослужении. Так что для него это был очень плодотворный период. И он понимал, что если он начнет исполнять обязанности епископа, то у него будет намного меньше времени оставаться именно для его любимого дела, в котором он видел свое призвание, в котором он ощущал талант, данный ему от Бога. Поэтому ему не хотелось покидать эту лавру, но вместе с тем, очевидно, не было возможности отказаться, потому что положение церкви было сложным в тот период, и каждый такой образованный, просвещенный епископ был на счету, он ценился буквально на вес золота, и кафедра, которую он занял, она все-таки имела определенное значение в то время в Иерусалимском патриархате, тем более, что он участвовал во всех соборах, которые в то время собирались в Иерусалиме. И такой человек был очень нужен именно на этом месте, на епископской должности. Поэтому он отправился в этот город Майюм, или еще он называется Констанца. Сейчас он практически никому не известен, но местоположение его возле Газы, то есть это территория современного Израиля. И вот там он довольно долгое время, жизнь его была очень длинной, он-то еще успел себя проявить именно как правящий архиерей. Во всяком случае, в службе, написанной преподобному Косьме святителю Майюмскому, говорится о том, что он очень умело управлял своей паствой, проявил себя именно как архипастырь, очень милостивый, кроткий, терпеливый, благостный. Так что вот эти качества он успел проявить, и, конечно, они были, с одной стороны, примером для подражания всему клиру его епархии, а с другой стороны, это был в целом образец просто святого человека, который, став епископом, не изменил своих аскетических привычек, который оставался настоящим монахом, подвижником, и, конечно, такой человек, я думаю, в любое время, в любую эпоху жизни церкви, является драгоценным алмазом в церковной короне.
Какими были характерные черты личности преподобного Косьмы Майюмского?
Святой Косьма был человек очень разнообразных дарований. Нам, к сожалению, не так много известно о чертах его характера, потому что вообще не так много событий из его жизни нам достоверно известно. Но, разумеется, то, что это был святой по жизни человек, это очевидно. А что касается именно его таких природных черт, то нужно отметить, что он был очень принципиальным человеком. И если он видел какую-то несправедливость, неправоту, ошибки, в частности при совершении богослужения, то он, несмотря на всю свою кротость и терпение, все-таки имел решимость об этом открыто заявлять. В частности, об этом известно из достоверного случая, который был в его жизни. Он однажды предпринял путешествие в город Антиохию и как раз туда прибыл на праздник Креста Воздвижения. А он написал один из своих канонов, который был посвящен именно этому празднику – Воздвижение Креста Господня. И вот, присутствуя на богослужении во время утренней, он вдруг заметил, что его канон исполняется не на тот напев, на который он его написал. Он сделал замечание певцам, на клиросе, но они проигнорировали его замечания, потому что никто его в лицо не узнал, в Антиохии он был малоизвестен, и ему сказали: мы лучше разбираемся в этом деле, так что ты можешь не очень волноваться. Но тогда Косьма Маюмский сказал: ну кому еще об этом волноваться, как не мне, я написал этот канон. Они ему не поверили и сказали: а чем ты докажешь, что это на самом деле ты, что ты вообще способен быть таким творцом выдающимся? И тогда он прямо при них взял и написал 9-ю песнь этого канона, как раз которая в это время уже исполнялась, заново. То есть он написал на тот же акростих и на тот же напев еще одну песнь канона, которая по тексту, по смыслу отличалась, но она тоже была посвящена этому празднику. И она по своим литературным достоинствам не уступала той оригинальной песне, которую они только что исполнили. Именно поэтому у нас как раз в этом каноне до сих пор мы видим, находятся две девятые песни наряду. Это непонятно, как это объяснить, только этот случай проливает свет на происхождение двух песен в одном каноне. Вот. И, конечно, после этого уже никто не смел усомниться, и это вразумление, которое он им сделал, подействовало. С тех пор они уже исполняли правильно. Так что этот человек все-таки при всей его мягкости и при благостности умел иногда постоять за истину, особенно когда он видел, что страдает красота богослужения. Потому что я так думаю, практически уверен в этом, что тот напев, на который они исполняли, был далеко не так совершенен, как тот, на который он сам это написал.
Расскажите о трудах святого в защиту иконопочитания.
Об этом как раз известно очень немного. Фактически все, что мы знаем, это то, что такие труды были. Подобно своему сводному брату Иоанну Дамаскину, Косьма Маюмский не мог равнодушно относиться к тому бедствию, которое постигло церковь, к иконоборчеству, потому что и Лев Исавр, и Константин Капроним — это были те императоры, которые пролили много невинной крови христианской, мученической крови, именно потому, что были одержимы этой идеей истребить иконы и полностью их извлечь из церковного употребления. Потому Косьма Маюмский тоже писал определенные трактаты, сочинения в защиту от святых икон, но до нас они не дошли. Поэтому мы можем только догадываться о том, что именно там он написал. Но я думаю, что будет вполне оправданным предположение, что способ его аргументации был таким же, как и у Иоанна Дамаскина. Поскольку они получили одинаковое образование, учились по философии Аристотеля, и в богословии наставник их был один и тот же, и во всех остальных науках, и в риторике, и в грамматике, и в диалектике, и в астрономии, и во всех остальных науках. Поэтому их способ мышления был очень похожим. Поэтому, я думаю, может быть, потому как раз и не сохранились его трактаты, что они во многом как бы дублировали то, что уже написал Иоанн Дамаскин, у которого было очень громкое уже имя, большой авторитет. Вот потому, возможно, как бы ценность трактатов Косьмы Маюмского, она в этом плане была недооценена изначально, и они менее часто переписывались, потому до нас они не дошли. Но, тем не менее, думаю, что свою роль именно в тот период они исполнили.
Какими были отношения между святым Косьмой и преподобным Иоанном Дамаскиным?
Это были очень близкие дружественные отношения. Они были не просто названными братьями, они были настоящими друзьями. Они друг друга поддерживали в течение жизни. В общем-то, вся их очень длинная жизнь, она была совместная, и труды их были общими. Они даже иногда между собой распределяли обязанности, что именно кому из них писать. Известно, что, например, актоих они создавали вместе, хотя обычно считается, что это творение преподобного Иоанна Дамаскина. Когда они писали стихиры на хвалитях на Страстную седмицу, то, как доказал это профессор Карабинов, они между собой поделили дни, чтобы никому не было обидно. Так вот, стихиры на понедельник и среду писал Косьма Маюмский, а на вторник и четверг Иоанн Дамаскин. Так что у них никогда не было раздоров, они могли всегда найти какие-то компромиссные решения, которые бы устроили их обоих. Ну и доказательством того, что не только Косьма Маюмский был так тесно привязан к Иоанну Дамаскину, но и Иоанн Дамаскин очень любил и почитал своего брата, является то, что главное догматическое произведение богословское произведение Иоанна Дамаскина, источник знания, который в себя включает как одну из частей и точное изложение православной веры, оно имеет надписание посвящение именно его брату, достойнейшему и богоугодному мужу, преподобному Косьме Маюмскому.
Как определяют творчество святого Косьмы церковные деятели?
Уже в древности каноны Косьмы Маюмского ценились наравне с канонами преподобного Иоанна Дамаскина и считались вершиной вообще церковного гимнографического творчества. Я думаю, что, наверное, вообще мы не так много можем вспомнить имен, которые можно было бы поставить рядом с этими песнописцами, ну, может быть, там Роман Сладкопевец, Андрей Крицкий, монахиня Кассия, Кир Иоанн. Ну, в общем-то, и еще, может быть, 2-3 имени, которые по уровню соответствуют именно этим песнописцам. Это действительно гении просто слова, которые посвятили этот дар на служение церкви. И я думаю, что написанное святым Косьмой Маюмским, оно не устареет никогда. Вот каждый год, когда мы исполняем эти каноны, когда мы слышим их в церкви, то мы понимаем, что эти слова, они уже просто стали частью нас самих. То есть уже, ну, трудно сказать лучше, чем сказал это Косьма Маюмский. «Христос рождается, славите, Христос небес срящите». То есть это слова, которые уже каждый знает с детства, и это часть церковного предания. Косьма Маюмский – это человек, который совершил в каком-то смысле революцию вообще в церковной гимнографии. И это оценили уже древние святые отцы, исследователи. Ну а что касается уже последнего времени, то такие видные церковные ученые, как Филарет, архиепископ Черниговский, как профессор Лавягин в Петербургской академии, профессор Голубцов в Московской академии, они чрезвычайно высоко оценивали творчество Косьмы Маюмского, они подчеркивали разнообразное достоинство его творений. Профессор Лавягин, так он вообще написал исследование обо всех канонах Косьмы Маюмского, разбирает буквально по тропарю все ермосы и оценивает их литературные достоинства и с самых разных точек зрения оценивает его творчество. Поэтому вот такие вот самые высокие оценки, которые проистекают от людей, которые знают свое дело, которые хорошо разбираются в церковном таком гимнографическом творчестве, они показывают, что на самом деле это непревзойденная величина.
Что известно о создании песни «Честнейшего Херувим»?
Это особая, даже, можно сказать, чудесная страница в жизни святого Косьмы. Известно, что когда он написал этот гимн в честь Божьей Матери, он сделал это в день Страстной Пятницы, в самый такой вот скорбный день в году, который и для нас является самым скорбным, но особенно тяжелым он был для самой Божьей Матери, потому что это был тот день, когда распяли, казнили, убили злодейски ее родного сына, и она переживала самые тяжкие скорби именно в этот день. Потому, когда святой Косьма закончил написание этого произведения, то ему явилась сама Божья Матерь и сказала, что наиболее угодны ей из всех произведений святого Косьмы именно вот это произведение, именно эти слова. И те люди, которые будут ее прославлять этим песнопением, будут ей особенно любимы и благословляемы. И впоследствии в истории церкви бывали случаи, когда святые люди, которым было открыто духовное видение, они замечали, что Божья Матерь являлась в храме и благословляла народ и певцов церковных именно тогда, когда они исполняли это произведение. Но и нужно заметить, что изначально этот текст «Честнейшего Херувим», он исполнял функцию ермоса 9-й песни «Трепестница на утренней Страстной Пятнице». Но впоследствии его употребление значительно расширилось. Мы видим, что теперь оно исполняется каждый день, как припев именно к 9-й библейской песне канона на утренне. Когда мы исполняем это песнопение «Величи душа моя Господа», каждый раз в качестве припева исполняется «Честнейшего Херувим». Ну и кроме того, на литургии, сразу после приложения святых даров, мы видим, что исполняется это произведение с приставкой первой части «Достойно есть», которая была позже написана и соединена с гимном святого Косьмы Маюмского.
Какой формой изложения святой Косьма пользовался при составлении своих сочинений?
Форму он использовал разную, но обычно это либо шестистопный ямб, либо это ритмическая проза. И в той, и в другой форме он достиг совершенства. Поэтому сказать, где он больше преуспел, невозможно. И там, это просто замечательное. И совершенное по форме, и глубочайшее по содержанию текста.
Как вы думаете, отец Дмитрий, какой догмат наиболее воспевается в произведениях преподобного Косьмы Маюмского?
На мой взгляд, это догмат о богочеловечестве Господа Иисуса Христа. Почему я так думаю? Потому что святой Косьма написал каноны на все господские праздники. Скажем, он написал, конечно, прекрасные каноны на Успение Божией Матери, есть у него каноны, посвященные Георгию Победоносцу, Григорию Богослову, Иосифу Обручнику, но все-таки его самое совершенное произведение – это каноны на господские праздники. Особенно, конечно, главный шедевр – это канон на вербное воскресенье, на вход Господень в Иерусалим. То есть именно эта тема больше всего его интересовала. Доказать, что Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. Но и вместе с тем, то, что он писал произведение в честь Божьей Матери, и канон на Успение, и честнейшую Херувим, эту песню, это показывает, что он тем самым также доказывал, что Господь является не только истинным Богом, но и истинным человеком. А это было особенно актуально в контексте иконоборческих споров. Потому что догматическая подоплека иконоборчества было монофилитство, ну и монофизитство, разумеется. То есть, когда недооценивалась именно человеческая природа и воля Господа Иисуса Христа. И, соответственно, раз они считали, что человеческой природы в нем полноценной не было, то нечего ее изображать на иконах, ведь это же все-таки человеческий облик Иисуса Христа. Поэтому, доказывая, что Господь Иисус Христос был не только истинный Бог, но и истинный человек, тем самым Косьма Маюмский подрывал почву под ногами иконоборцев. Это была как бы косвенная борьба и против иконоборческой ереси. Так что вот этот догмат о богочеловечестве Иисуса Христа, он именно с такой вот творческой, художественной точки зрения раскрыл наилучшим образом.
Какими были последние годы жизни преподобного Косьмы?
Известно, что он провел их на своей кафедре в городе Маюма или Констанца и трудился до последней своей жизни. Жизнь его была очень долгой, хотя мы точно не знаем года его смерти. Иногда в литературе можно встретить дату 787 год. Но если это так, тогда продолжительность его жизни была намного больше 100 лет. Конечно, бывали случаи такие в истории церкви, что люди жили столь длительный период. Но доказать это или опровергнуть фактически невозможно. В любом случае известно, что последние годы своей жизни он продолжал трудиться во славу Божию и сохранял здравость рассудка, ясность ума и полноту сил до последних своих дней.
В чем состоит значение личности преподобного Косьмы Маюмского?
Личность его чрезвычайно масштабна, велика и светла для каждого православного человека. Он вошел в историю церкви, прежде всего, как творец церковных канонов. Хотя он писал не только каноны, у него есть и другие произведения, посвященные Господу, это и три песенцы, это и тропари, и икосы, и кандаки, которые он писал, просто каноны наиболее известные из всего его наследия. Он занимался стихотворным переложением псалтири Давидовой, он писал толкования на некоторые беседы из творчества святого Григория Богослова, которого он очень любил. Так что это был очень разноплановый писатель, который реализовал себя в различных областях, но вот именно как церковный гимнограф он является главой школы, это целая школа саваитов, которая сформировалась вот именно в Палестине вокруг Лавры Саввы Священного. Ну и кроме того, это просто гений, который навсегда обогатил церковь своими прекрасными, непревзойденными, замечательными песнопениями.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.